В эфире Радио России, клуб программы «Воскресная лапша».
Итак, вы присутствуете на очередном заседании клуба программы «Воскресная лапша». Программы для тех, кто любит радио больше, чем телевидение. Программы, которые выходят каждое первое и третье воскресенье месяца. Программы, которые всегда учитывают ваше мнение, но тем не менее остается при своем. Программы, которые ведут Ксения Липанова и Дмитрий Воденников. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, Дима.
Здравствуй, Ксюша.
Друзья, вы, наверное, поняли, что наш Дмитрий Воденников потерял голос. Он болел, но при этом мужественно приехал на запись передачи. Поэтому в основном, я так думаю, сегодня вы будете слышать мой голос. Но Дима здесь присутствует. Возможно, голос у него прорежется. И он будет какие-то реплики, может быть, подавать.
Я тоже на это надеюсь.
Ну а пока нам бы хотелось начать наш новый литературный конкурс.
Ворота гостиницы губернского города НН
въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки. Отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян. Словом, все те, которых называют господами средней руки.
В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности.
Не слишком толст, не слишком тонок. Нельзя сказать, чтобы стар, однако же не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным. Только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем.
«Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо. Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?»
«Доедет, — отвечал другой.
А в Казань-то, я думаю, не доедет».
«В Казань не доедет, — отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушениями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульскую булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек обратился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой».
И пошел своей дорогой. Кому принадлежат эти строчки?
Дорогие друзья, пишите нам, пожалуйста, по адресу 125-040, Москва, Радио России, программа «Воскресная лапша».
Или на наш электронный адрес vl01@rambler.ru. Ксюша, можно я скажу шепотом? «Воскресная лапша».
На адрес vl01@rambler.ru нам пришло письмо от Олега Губанова. Уважаемые радиоведущие программы «Воскресная лапша» Ксения Юрьевна и Дмитрий Борисович, пишет вам постоянный радиослушатель Губанов Олег Николаевич из города Ставрополя. В последнем выпуске затрагивался вопрос об историческом прошлом и об отношениях с современной Украиной. Когда-то, еще в IX веке, было одно государство – Киевская Русь, и крещение Руси было осуществлено в 988 году в водах Днепра. Потом было много исторических событий, и вот образование СССР, некогда могущественного государства, именуемого ныне историками империей в хорошем понимании. И то, что сейчас происходит на Украине, это просто геноцид собственного народа и война с памятниками. Почему во Франции не уничтожают исторические памятники? В бывшем СССР шло уничтожение памятников Николаю I, Сталину и прочим лидерам. Так и на Украине уничтожают памятники Ленину, который и является создателем такого государства, как Украина. Недаром есть пословица: «Кто выстрелит в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из винтовки». Необходимо чтить историю, извлекая из нее уроки, чтобы не выросло поколение Иванов, не помнящих родства. Украина этой болезнью переболеет, как это было у нас в 90-е годы XX века. С С уважением и наилучшими пожеланиями к вам, постоянный радиослушатель Губанов Олег Николаевич. Спасибо вам большое, Олег Николаевич. Ну, что тут можно сказать? Во-первых, во Франции вообще-то уничтожали памятники во время революции Великой Французской. Другое дело, что они быстро опомнились, и на месте разрушенной тюрьмы Бастилии площадь они назвали...
Да, такая есть, она так и называется, площадь
да,
Бастилии.
Для того, чтобы не забывать. Честно говоря, в свое время, когда у нас сносили памятники. На меня это произвело ужасное впечатление, потому что мне кажется, что это настолько не красит человека. Можно не соглашаться с деятельностью какого-либо исторического деятеля, извините за тавтологию, но ведь все-таки это историческая личность. И даже если он однозначно плох, а об этом можно спорить сколько угодно, я не думаю, что есть совершенно полный негодяй, хотя, конечно, наверное, есть. Все равно пусть он тогда стоит как напоминание. Если кто-то воспринимает его так. А война с памятниками, которая ведется сейчас на Украине, вызывает, конечно, шок у меня лично. Дима, ты можешь что-нибудь сказать по этому поводу?
Ты же помнишь, какая у нас велась война, например, с тем же самым Дзержинским?
Да, естественно.
И с Ленина в том числе.
Да, но вот такого... адского накала страстей, мне кажется, не было. Самое такое, вокруг чего вертелось, это когда сносили памятник Дзержинскому. Вот тут больше всего кричали. На самом деле он сейчас спокойно стоит в музеоне. Очень хороший памятник. Человек этот, безусловно, неоднозначен. И нельзя сказать, что только все плохое было то, что он делал. Во всяком случае, его деятельность по ликвидации такого явления, как беспризорничество, если можно так сказать, достойна глубокого уважения, я так считаю. Потому что в новые времена, в тех же самых пресловутых 90-х, у нас появилось такое количество, и до сих пор они есть, детей, которые без всякого призора, неизвестно где болтаются, и вынуждены просто заниматься какой-то преступной деятельностью для того, чтобы прокормиться.
Я обратил внимание на другое. В том письме, которое ты читал, написано по новомодной традиции, в Украине. Ты читала на Украине. Честно говоря, мне это нравится, потому что я сейчас абстрагируюсь от того, скажем так, почему просят говорить в Украине. Просто в Украине совсем не по-русски.
Безусловно, но у нас просто были специальные передачи в программе о русском языке, и я на этом не буду концентрироваться сейчас, но тем не менее, два слова могу сказать. Конечно, по правилам русского языка, по всем канонам, на Украине. Просто появился вариант в Украине как дань политкорректности, и он иногда встречается, когда хотят какую-то подчеркнуть, видимо, лояльность к этому. Но на самом деле, конечно, это неправильно. Но все уже, даже лингвисты, говорят, что существует такой второй вариант. Полностью его зачеркивать лингвисты уже теперь не берутся. Нет, они просто считают, что в каких-то ситуациях, так, если кто-то говорит, то это не будет считаться ошибкой. На самом деле русский человек, конечно, скажет «на Украине».
В прошлой программе мы уже приводили некоторые мысли Максима Крангауза, это известный лингвист. И вот сегодня мы опять хотим обратиться к нему.
Во всяком случае, дать цитату по теме, которую мы предполагаем сегодня поднять. Итак, что я могу сказать? Что мат и вообще брань табуированная была всегда. Брань есть во всех языках. Но в чем смысл табуированной брани? В чем смысл мата русского? Что табуировано, если все говорят?
На самом деле, как функционировал мат в разные периоды времени, понять очень трудно.
Но в позднее советское время, которое я застал, я могу сказать, что были разные системы табу, которые, конечно, нарушались, но в нарушении каждый раз был некий смысл. Скажем, абсолютно различалась система табу в городе и в деревне. Когда мы приезжали на картошку, там просто мат звучал на каждом слове, примерно как сейчас в городе.
Конец цитаты. Ксюша, ты что-то по этому поводу привезла из Нижнего Новгорода, насколько я помню.
Да, послушайте, пожалуйста.
Демьян Романюк.
Сейчас, как известно, закон о запрете мата идет. Я написал о том, что я об этом думаю. Называется мат. Отрезать не часть языка. Ту, для которой выделена отдельная часть мозга. Ту, которая помогает в трудные минуты. Ту, без которой писателю не передать реальности. Мне плевать. Я буду использовать вместо мата слова ТНТ, СТС, ТВ. Может быть, хоть тогда их постигнет та же беда.
Дима, скажи, пожалуйста, ты разделяешь возмущение молодого человека по поводу вот этого закона?
Честно сказать, я думаю, что слишком много у нас появилось запретительных законов.
Да, я тоже согласна с этим. Тем более, что есть такие явления, которые никаким законом не
регулируются. Да.
потому что, ну что делать с целым пластом языка, который существует, в общем, всю историю нашего народа. Другое дело, что вот я могу суммировать то, что, в принципе, говорил Карангаус. Угу. Он говорил о том, что мат теряет свою силу, вот свою экспрессию, которая, в принципе, у него есть, если его употребляют через слово, если он звучит повсюду.
Это ужасно.
Если он звучит...
Я понимаю, да. Как артикль. Да. Ты иногда идешь, угу. За тобой, тебя не замечая, идут люди. Это могут быть мужчины, это могут быть женщины. Иногда
дети.
Это могут быть дети. И ты вдруг понимаешь, что через каждое слово там употребляется обсценная лексика, которая совершенно бессильна.
Да, она совершенно бессильна.
Она как семечки, шелуху от которых плюют на асфальт.
И вот это, конечно, вещь совершенно недопустима, но это надо говорить просто о воспитании или еще о чем-то. Кстати, вот сейчас вот, если возвращаться к Украине, я смотрю по этому поводу много по телевизору программ, и вернувшийся недавно оттуда Максим Шевченко говорил, кстати сказать, о том, что вот он заходит к ополченцам, там стоит такой мат, что вот просто. Но стоит зайти женщине, и все, он исчезает. Это как раз о том, что простые люди, в принципе, отдают себе отчет в том, где можно. Вот, допустим, в мужской компании это каким-то образом допустимо. Я не знаю, вот тут же Максим Карангаус приводит пример, что где-то в армии, ну, таких вот мужских сообществах. Но этим людям не надо объяснять, что если вошла женщина, то эта лексика должна быть прекращена. А меня больше всего, конечно, убивает, когда я иду, и из прекрасных девических уст слышится вот эта вот брань. Она даже не брань, это разговор. И именно то, что ты назвал артиклем. То есть вставки между словами.
Да, да, да.
Это говорит о том, что людям действительно нечего сказать. Но об этом у нас разговор впереди.
Мы хотим провести в городе, может быть, в области, акцию против мата. Я внимательно слушала стихотворения наших призеров, лауреатов, их дискуссии по этому поводу и поняла, что время настало, народ созрел, потому что уже началось такое отторжение этой лексики, уже такой перебор, когда эти слова вытесняют нормальные, естественные, живые.
К мнению, которое выразила Елена Маринова, профессор Нижегородского университета, можно присовокупить и мнение поэта из Нижнего Новгорода Марины Кулаковой. В рамках недели детской книги Нижегородская областная библиотека принимала ребят из Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Мы говорили о Светлояре, заповедном, загадочном озере нашего края, и вспоминали легенду о городе Китеже, а еще размышляли о Светлояре языка, о том, что такое русский язык, поле брани или море доброты. Ребята выполнили маленькое игровое задание, написали варианты ласковых имен, образуемых от своего собственного имени. Оказалось, что каждый может придумать их очень много, и они такие красивые. Алинушка, Николенька, Данюсик, Илюшенька, еще много-много вариантов. Русский язык – самый ласковый, самый добрый язык на земле. В нем самое большое количество уменьшительно-ласкательных суффиксов. Он лечит, исцеляет нас, дает нам силу. Так зачем же вместо этого использовать бранные слова, мат, которые вредят и душе, и телу? Ребята задумались. Такой разворот темы был для них необычен и не оставлял равнодушными. Мы говорили о том, что наш родной язык – это тоже Светлояр. Чистый, глубокий, загадочный. Марина Кулакова.
Ксюша, а у меня зато есть Дмитрий Быков. Цитата из Дмитрия Быкова. Я не знаю, зачем Роскомнадзор добивается чистоты в онлайн-СМИ. Наверное, хотят запретить людям выражать адекватное отношение к реальности, которая вокруг них. Видимо, они полагают, что сегодня правду можно сказать только матом. Жизнь стала такой, что в цензурной лексике о ней ничего не скажешь.
Но они забывают о том, что русский язык фантастически гибок и изобретателен. У нас богатая языковая среда. И если надо, мы сможем без единого слова мата такого наговорить, что им там мало не покажется. Можно изобрести систему тонких эвфемизмов. Это будет изысканно. В свое время такую выдумал Аксенов в первом издании «Острова Крым в России». Мат же не обязательно должен быть конкретный, табуированный, мерзкий. Мат очень широк. Можно выругаться так, что не нарушить ни одного закона.
Я вот так понял, вы просто категорически против мата.
Где? Я еще на эту тему ничего не говорил. Если бы вы читали мои книги, вы бы так не говорили.
Просто я как-то крайне удивлен этому, потому потому что выходит, как считаете? Ну, запретим писать мат в книге. Хорошо, так сидит дома человек, читает книгу, думает, ну, все красиво, все хорошо написано. Потом он выходит и слышит, мат, как-то так. Не знаю, по-моему, мат – это как раз часть жизни, без которой писатель просто… Не у писателя желание материться, а скорее наоборот. Писатель пишет про мат, потому что, ну, он используется.
Это как раз тот самый молодой поэт Демьян Романюк, чье стихотворение прозвучало в самом начале, который вступил в полемику с писателем Захаром Прилепиным.
Толстого, Достоевского.
Это косноязычные фразы.
Для примера, я недавно нашел в интернете запись своего бывшего однокурсника, композитора современного. Он сейчас в Германии живет. Он считается таким модерновым композитором. В общем, опишу так. Звуки просто квартиры. Где-то муха пожужжала, где-то унитаз спустили, где-то что-то скрипнуло. То есть реализм вот такой степени. Если задаться целью описывать в точности все, что вы слышите, то, в общем-то, ну а зачем тогда это описывать-то? Оно и так есть.
В мире этики, эстетики, иерархии в том числе. Я просто в данном случае выступаю как моралист, хотя у меня есть нецензурная лексика в моих текстах. Но сейчас я объясню, с чем это связано. Во-первых, такие фразы вообще не надо произносить, что у Достоевского, у Толстого, у Горького косноязычные фразы, видимо, потому что они матом не ругались, как бы из-за этого, а если бы ругались.
Нет, я про то, что они передавали реальность.
Ну и что?
Что там какой-то парень был, он крестьянин, он косноязычный сказывает.
Ну и что? Как это с матом связано?
Мат – это такая часть культуры, которая нам настолько ценна, что мы без нее не можем жить.
Не, ну, конечно, мы без нее не можем жить. Конечно, она цена. Очень много построено на этом. Есть и целая смеховая культура, есть частушки, есть у классиков тоже встречаются периодически эти слова, которые используются в определенном контексте. Они есть у Пушкина, есть у Есенина, они есть. Отрицать их невозможно.
Я хочу продемонстрировать, что имел в виду Захар Прилепин. Возьмем стихотворение Пушкина «Телега жизни». В нем есть действительно нецензурное выражение. Я думаю, что в собраниях сочинений это выражение просто передано через отточие. Сейчас в интернете я нашла либо через отточие, либо просто вот прям так через букву «Ё» и написано. Я прочитаю его так, как слышала однажды на одном вечере, посвященном Пушкину, где его читала филолог Ольга Шведова. Хоть тяжело подчас в ней бремя, телега на ходу легка. Ямщик лихой седое время везет, не слезет с облучка. С утра садимся мы в телегу, мы рады голову сломать. И, презирая лень и негу, кричим: «Пошел, ядрена мать!» Но в полдень нету ж той отваги. Порастрясло нас, нам страшней, и косогоры, и овраги, кричим: «Полегче, дуралей!» Катит по-прежнему телега. Под вечер мы привыкли к ней, и дремля едет до ночлега, а время гонит лошадей.
А вот мнение Виктора Ерофеева. Запрет мата – постановление по детскому саду. Не писайся в постель, не сморкайся в одеяло и не употребляй такие-то слова.
Для каждого жителя России мат имеет разное значение и функцию. Все просвещенное общество с 18 века играло этими словами. Мы знаем соответствующие произведения Баркова, Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Чехова, Маяковского. К концу 20 века мат уже присмирил, оставив за собой две функции. Сексуальная, когда слова значат ровно то, что они значат, и функция вульгаризмов. Такое отношение к мату характерно для семей социального дна, где мат является частью общего неблагополучия.
Те люди, которые живут в 21 веке, преодолели мат как инструмент войны и агрессии. Матерные слова распались на другие значения.
Но когда эти слова запрещают, они опять превращаются в мощное социальное оружие. Теперь ими становится проще нанести ущерб другому человеку.
В данном случае я готов выступить как моралист, безусловно, потому что у меня в моих книжках, допустим, когда я был чуть постарше вас, у меня там было много нецензурных слов. Они, слава богу, переиздаются, я каждый раз при переиздании одно-два вырезаю. Там сейчас осталось... У меня сейчас в последнем издании уже там в патологиях осталось два матерных слова, вот я их никому не отдам. Я лягу костьми, и они там будут. Этого достаточно, потому что в каждом томе Тихого Дона тоже есть 2-3 матерных слова. Это чистая правда. Они есть там. Они там оточили, заменяют, тем не менее, они есть. И отрицать целиком, говорить, что это вот нет, потому что этого быть не может, но в этом есть некое ханжество. С другой стороны, говорить, что мы без мата не можем совершенно ничего сказать, это тоже, ну, просто глупость. Да если ты не можешь ничего сказать без мата, вообще ничего не говори, потому что ничего ты все равно не скажешь. Это закон, понимаете, как в России говорят, строгость наших законов, компетентность. Не обязательно их исполнения.
Свобода, она должна быть внутри, а не снаружи. Если внутри свободы нет, свобода и разрешение использовать мат, она вам ничем не поможет.
Из интервью Максима Крангауза. какие были более или менее строгие табу. Первое. В публичном пространстве это не могло звучать. Это не могло звучать с трибуны. Это не могло звучать в кино, со сцены и так далее.
Это Максим Крангаус говорит о табу, которые действовали в советское время, и продолжает. Сегодня эти табу сильно ослабли. И, скажем, в театре вы вполне можете услышать, и в кино тоже. Но в телевизоре сначала могло, сейчас это запикивают. Но, тем не менее, вот эти колебания мы видим. В городской образованной среде были так называемые кросс-гендерные запреты, то есть между мужчиной и женщиной. В разговоре между мужчиной и женщиной это должно было быть, по крайней мере, ограничено. Хотя в этой же интеллигентной среде некоторые бравировали этим, и тоже могло звучать. И, конечно же, в разговоре между взрослыми и детьми были сильные ограничения.
Кстати, Ксюш, я думаю, наш с тобой товарищ Александр Бернардович Кукис, вряд ли разговаривая с тобой вот, по-товарищески, мог бы употребить какое-то матерное слово. Ну, естественно, не направлено на тебя, я имею в виду, а просто слово, да?
Ну, в общем, да.
В разговоре. Конечно. А я могу.
Но мы с тобой значительно ближе.
Да, это так. Но, тем не менее, согласись, здесь еще действует какое-то и возрастное.
Да, безусловно, потому что человек, привыкший к тому, что есть табу, вот, по крайней мере, по отношению к женщине или еще что-то, в нем и живет. А молодежь гораздо легче это преодолевает, гораздо легче. И, кстати, вот у Максима Крангауза, если его почитать, там очень много об этом говорится, его в книге «Русский язык на грани нервного срыва», там говорится даже о таких эвфемизмах, как слово «блин», которое он, вот в тот момент, когда он писал эту книгу, он воспринимал ужасно, даже хуже, чем как бы то слово, которое замещалось этим словом «блин». И он говорил, что я, конечно, ничего не сделаю с этой девушкой, допустим, на экзамене, но кофе бы с ней я не пошел пить. А вот сейчас, вот нынешнее интервью говорит о том, что пошел бы, потому что уже нет девушек, потому что нет девушек, которые не употребляют этот эвфемизм.
Мат в переводе с шахматного международного языка – смерть противнику. Человек, который выражается этим языком, подсознательно уничтожает себя и других на более тонком уровне. И еще хуже, когда это делает женщина. Она лишает мужчину мужского достоинства. Питерский профессор, когда сделали раскопки под Ярославлем, нашли пергамент на бересте. Мат передавался матерью к дочери во время свадьбы. И еще один раз разрешалось ругаться матом на Владимирскую, как ни странно. Поэтому с этими словами будьте аккуратнее. Они несут информацию не только физическую и психологическую, еще очень глубоко духовную. Еще добавлю, что в древности, когда люди пластались на поле брани мечами, а мечей Александра Невского было 2 пуда, да, помните? Пластались с утра до вечера. Разрешалось на поле брани выражаться этим языком только простолюдинам. Тот человек, который крепкий духом, он молча уходил из жизни. Дошло это до 19 и 20 века. В Преображенском полку есть офицер, молодой офицер, позволил себе ругнуться в обществе. Его больше просто в общество не пускали. А то, что остается в народе и с народом, мы, как говорили, мы все из народа, осуждать здесь, но нести это в высокую культуру, наверное, это будет неправильно.
Слушайте, но очень высокая культура, она ведь работает в том числе и со смертью. И в этом нужно давать себе отчет, что все эти вещи, о которых вы говорите, они в какой-то определенной степени присутствуют в высокой культуре. И высокая культура – это не только, к счастью или к несчастью, исключительно светлояр. Если бы изгоняли всех аристократов из общества, то Пушкина тоже изгнали бы из общества. Я не уверен, что этому обществу было бы хорошо, то, что Пушкина нету среди этого общества с его крамольными стишками, эпиграммами и классическими стихами про телегу, например, где просто по матери Пушкин употребляет несудобное выражение. Надо это знать. Но просто это Пушкину позволительно. Что позволительно Пушкину, не может быть позволительно каждому.
Максим Кронгаус. Мат, как то необычайно сильное энергетическое оружие, каким оно было при существующих табу, исчезает. Потому что он становится такой вот грязью, пылью, которая используется через слово, и уже нет того эффекта, как когда со сцены в 90-е годы кто-то произносил это слово, оно производило на публику необычайное впечатление. Это был художественный прием. Сегодня кто-то со сцены произнесет его, ну и что? Я сейчас выйду на улицу и услышу то же слово.
Нам было бы очень интересно узнать ваше мнение по этому вопросу. Пишите нам, пожалуйста, по адресу.
125040, Москва, Радио России, программа «Воскресная лапша».
Или на электронный адрес vl01@rambler.ru.
А над этим выпуском программы работали режиссер Олег Сулимов, музыкальный редактор Вера Александрова, а также двое бессменных ведущих Ксения Липанова и Дмитрий Воденников, который совершил настоящий подвиг. Всем здоровья, удачи, пока.
Не теряйте голос. Воскресная лапша.